Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Хочу начать радиопередачу с объявления. Многие направили заявление в Верховный суд Российской Федерации об обжаловании постановления правительства Российской Федерации, которым была внедрена машиносчитываемая запись, то есть содержание машиносчитываемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации с 1 июля 2011 года. Так вот, назначено заседание по этому заявлению, но назначено заседание нашей вот сестре во Христе, православной христианке, жительнице Санкт-Петербурга, кстати, чье заявление попало в Верховный суд первым. Всем остальным их заявления возвращаются. При возвращении этих заявлений Верховный суд разъясняет, что 9 августа 2011 года в 10 часов утра в Верховном суде Российской Федерации по адресу Поварская улица, дом 15 в Москве, состоится рассмотрение заявления об обжаловании соответствующего постановления правительства Российской Федерации, то есть заявление против машиносчитываемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации. В связи с этим, конечно, мы просим помолиться о нас, о Людмиле, заявительнице, ее представителях, Анне, Татьяне и Анне, и эксперте Алексее. Людмила, сама заявительница, представители Анна, Татьяна и Анн, и эксперт Алексей. Если, конечно, вы хотите, вы можете приехать в Москву 9 августа, подойти к 9:30 к Верховному суду Российской Федерации для того, чтобы поприсутствовать на этом заседании в качестве слушателей, потому что это заседание является открытым. Ну, а если для вас это затруднительно, то помолитесь о нас, пожалуйста. Вот это заседание, еще раз повторяю, начнется в 10 часов утра 9 августа. О результатах этого заседания, если Бог даст, стараюсь сообщить после того, как это заседание состоится. Также есть еще одно объявление, касающееся биометрического идентификационного кода. Информацию о применении нового идентификатора в отношении граждан России эту информацию предоставляет нам заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Илья Масух. Это сообщение он сделал на брифинге в преддверии заседания комиссии при президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России. Это вот как раз того заседания, где президент Российской Федерации радостно сообщал нам, что универсальная электронная карта будет документом, удостоверяющим личность граждан Российской Федерации, приоритетным над паспортом бумажным гражданина Российской Федерации. Сообщение это прошло в средствах массовой информации 1 марта 2011 года. Но вот я его прочитала на сайте Biometrics.ru новости. Может быть, оно публиковалось еще где-нибудь. Вот то, что мы смогли найти. Ну, кстати, очень интересно. Илья Масух сообщает, что универсальная электронная карта будет в обязательном порядке предлагаться всем гражданам Российской Федерации. Вот такая формулировка. Мы на ней останавливались в прошлой радиопередаче, вот на таком интересном повороте, да, в обязательном порядке предлагаться, то есть когда всем, кто написал заявление на оформление универсальной электронной карты, и всем, кто не написал отказ от универсальной электронной карты, будет выпускаться на их имя универсальная электронная карта. То есть те, кто не отказался, те попадают в категорию написавших заявление на выпуск универсальной электронной карты. Ну вот у Ильи Масуха это звучит, вот эта фраза из федерального закона, вот в такой обработке, в обязательном порядке предлагаться всем гражданам. гражданам Российской Федерации. Ну, по словам Ильи Масуха, необходимо обеспечить возможность работы универсальной электронной карты по единому принципу, чтобы гражданин, переезжая из одного региона в другой, а, как говорил президент Российской Федерации, и из одной страны в другую, он мог пользоваться разнообразными услугами, государственными, банковскими сервисами и тому подобным. Технические требования, как сообщил замминистра, предъявляются как к носителю пластику, так и к чипу, встроенному в универсальную электронную карту. Карта должна быть аналогом документа, удостоверяющего личность. Но мы с вами помним из пояснений президента, даже являющийся приоритетным удостоверением личности над бумажным удостоверением личности. Поэтому требования к безопасности будут предъявляться достаточно серьезные. Кроме сертификации по специальным стандартам безопасности, замминистр говорит о формировании нового требования к идентификационному приложению универсальной электронной карты. Вот это то, о чем умалчивается. То, о чем мы говорили в одной из радиопередач, но вот наконец это звучит из уст официального лица. Итак, формируется новое требование к идентификационному приложению универсальной электронной карты. Это приложение является главным. На базе этого приложения будут строиться все остальные приложения, то есть идентификационные. И он говорит здесь о использовании биометрических технологий в качестве идентификатора при пользовании универсальной электронной карты. Вот кажется, мы уже давно с вами слышим о биометрической идентификации, но вы посмотрите, вот это порядок слов, вот эта формулировка. Использование биометрических технологий в качестве идентификатора при пользовании универсальной электронной карты. Здесь я хочу вам напомнить о том, что с 1 января 2007 года в Российской Федерации вводится в действие национальный стандарт ГОСТ 52633-2006 «Защита информации, техника защиты информации, требования к средствам высоконадежной, повторяю, обращаю ваше внимание, биометрической аутентификации». В этом национальном стандарте формулируются требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации на базе больших и сверхбольших многослойных искусственных нейронных сетей с большим числом входов и большим числом выходов. В отличие от парольной аутентификации, при биометрической нейросетевой аутентификации вместо хэша ключа хранится 256-битный код, полученный преобразованием тайного биометрического образа человека. Это текст стандарта. Ну, если говорить об этом, может быть, не таким языком сложным, для меня, во всяком случае, свести это к простому пояснению, этот стандарт дает такие понятия, как статический образ. Это тот образ, который нам дан от рождения, дан нам Господом. Например, если это фотография, да, то это наше изображение на фотографии, голос и другие биометрические параметры. Так вот, это вот статический образ, да, выбранный какой-то для биометрической идентификации. Сегодня мы, конечно, говорим с вами об фотографии, об изображении. Это то, что уже есть давно у правоохранительных органов. Раньше это была ОВД, теперь это уже, то есть паспортная служба ОВД, теперь это уже Федеральная миграционная служба. У них достаточно накопленная биометрическая информация, требования которой полностью удовлетворяют, то есть технические характеристики которой полностью соответствуют требованиям, сформулированным в этом национальном стандарте. Не нужны теперь никакие специальные фотографии. Теперь достаточно обыкновенные фотографии на документы для того, чтобы вот из этого статического, то есть данного нам от Бога образа, сформировать тайный тайный биометрический образ человека, для чего он формируется системой. Якобы можно вот этот образ, который видят все, статический образ, можно сформировать электронный муляж. Вот для того, чтобы сделать высоконадежную биометрическую идентификацию, система на основании статического образа, то есть данного нам от Господа, который все видят, формирует тайный образ, который известен только системе. Обратной связи не существует в этой технологии, но об этом тайном образе знает только система. И вот на основании этого тайного биометрического образа человека, сформированного системой, и формируется биометрический идентификационный код. И если в одной из первых передач мы говорили о том, что просто о существовании этого стандарта, о том, что вот вводится новый такой идентификатор, и мы говорили о том, что, в общем-то, похоже, что содержание начертания полностью готово, то есть есть имя человека, идентификационный код, заменяющий персональные данные, и теперь уже есть и образ, который формируется системой, заменяющий образ данный каждому из нас Господом, то сегодня мы уже можем сказать о том, что этот идентификатор используется в идентификационном приложении универсальной электронной карты. Почему я с такой уверенностью об этом говорю? Так потому что универсальная электронная карта, я об этом бегло напомнила в конце предыдущей передачи, это такое название, как бы переходное. На самом деле эта карта называется с 70-х годов универсальная биометрическая карта. С момента вообще создания этой идеи. И то, что мы сегодня видим, это как бы переходный этап к биометрическому документу, основному документу, удостоверяющему личность человека, электронному документу, биометрическому документу. И вот в этом документе будут применяться такие идентификаторы объекта учета, как идентификационный номер, заменяющий персональные данные человека, и биометрический идентификационный код, который формируется на основании тайного образа, присвоенного каждому человеку, сформированного системой, и который, вот, получается, будет заменять и наш образ, данный нам от Господа. И вот это вот официальное сообщение о том, что да, в действительности эта технология будет применяться в биометрическом приложении универсальной электронной карты. Поэтому я предлагаю еще раз всем, кто не написал заявление об отказе от выпуска требований, заявление требований не выпускать на его имя универсальную электронную карту, я предлагаю вам такое заявление написать, соответственно, в Министерство экономического развития в адрес акционерного общества «Универсальная электронная карта», который находится в Москве и ведет федеральный сегмент реестра универсальных электронных карт и формирует комплексный пакет персональных данных на каждого человека для выпуска на его имя и персонализации универсальной электронной карты, а также в адрес правительства субъекта федерации, в котором вы проживаете. То есть, например, в Санкт-Петербурге это правительство Санкт-Петербурга, и в адрес организации, которая ведет сегмент реестра универсальных электронных карт вот на уровне субъекта, вот этот кусочек федерального, да, реестра. У нас в Санкт-Петербурге это информационный аналитический центр Санкт-Петербурга. И вот эти заявления вы можете найти на нашем сайте в интернете посох.ру, можете получить у нас в приемной, здесь, в Михайловском зале, при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ, адрес: Цветочная, улица 16, Санкт-Петербург, это метро, станция метро «Московские ворота». Ну вот мы затеваем и судебное дело, потому что наш вот этот вот информационно-аналитический центр никому не дал ответ о том, что персональные данные заявителя не будут включены в реестр универсальных электронных карт, что карта не будет выпущена. То есть оставил без ответа все эти заявления, что означает отказ в удовлетворении этих требований, что в свою очередь говорит о том, что эти универсальные электронные карты планируются, как вот выразился очень так художественно Илья Масух, в обязательном порядке предлагаться всем. Ну, о сроках мы вам сообщали, что сроки эти уже давно настали. Но также сегодня хотелось бы поговорить и о том, что происходит в области медицинского страхования и вообще в области медицины. Вы знаете, у меня передо мной лежат два таких интересных документа. Это визитная карточка коммерческой фирмы, на ней написано следующее: транспортировка больных без оказания медицинской помощи из лечебных учреждений домой. Вот теперь, когда вы подходите к лечебному учреждению, где оказывают бесплатную медицинскую помощь, вы можете увидеть целый ряд вот таких вот автомобилей, которые занимаются транспортировкой больных, которых не вылечили, просто не в состоянии вылечить наши врачи в этих лечебных учреждениях, потому что они поставлены в тяжелейшие условия вот этой системой страховой медицины. И вторым доказательством того, что я говорю, является договор на платное медицинское обслуживание, который оплатил сам врач для того, чтобы спасти больного. Больной поступил в больницу в бессознательном состоянии, у него не было с собой документов, и врач для того, чтобы спасти человека, ну, вытащил деньги из своего кармана, потом их не взял у родственников, и у друзей не взял. Он спас этого человека, но заплатил за него сам. Вот это система страховой медицины, и вот эти вот доказательства такие, может быть, немножко художественные, но, мне кажется, очень яркие. Они говорят о том, что та система, которая строится у нас, она не на благо людей создается, она создается с какой-то иной целью. Если сегодня мы успеем, мы еще раз обратим ваше внимание на одну из истинных целей создаваемой системы, в которой каждому человеку присваивается уникальный идентификационный код, заменяющий его имя, такой как страховой номер, как ИНН. И теперь уже мы с вами слышим из официальных источников, будет обязательно применяться еще один идентификатор, биометрический идентификатор человека, заменяющий, созданный на основе тайного образа, заменяющего Богом данный образ каждого человека. Конечно, хочется в первую очередь сказать о том, о чем я бегло сказала в конце предыдущей передачи, о новом бланке больничного листа. Этот новый бланк больничного листа утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития номер 347П от 26 апреля 2011 года об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности. Но, конечно, об этом новом листке нетрудоспособности нужно говорить в связи с постановлением правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года, номер 2294, об особенностях финансирования, назначения и выплаты в 2011 году страхового обеспечения иных выплат и расходов, ну, здесь длинное название, касается, короче, оплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. То есть вот больничных листов. Почему вы в взаимосвязи? Потому что, с одной стороны, если говорить о новом бланке больничного листа, мы должны сказать, что новый бланк больничного листа теперь состоит, как бы изначально, когда он оформляется, он трехсоставный, из трех частей состоит. Отрывной части, которая остается у врача, то есть в лечебном учреждении, части, которая затем передается уже, человек получает, расписываясь в отрывной части, оставшуюся двусоставную часть. Вот эта двусоставная часть состоит опять-таки из двух частей. Одна часть остается у работодателя, а третья часть уходит в фонд социального страхования. Больничный лист теперь, так сказать, в свой состав включает штрих-код. И вот во второй части, которая заполняется работодателем, в средней части, включает в себя ИНН заболевшего человека, проболевшего человека, и страховой номер. И поэтому, если вы его вот так вот себе представите, вот такой длинный документ, состоящий из трех частей, еще не разрезанный, да, вот первое, что делается, это подпись человека при отрыве этого больничного листа. То есть человек сразу расписывается за то, что в отношении него будет применяться идентификационный номер налогоплательщика и страховой номер, и штрих-код, средства автоматической идентификации, сбора обработки данных о человеке автоматизированной системой в автоматическом режиме, предполагающий принятие решений, имеющих юридические последствия в отношении этого человека в результате вот этой автоматической обработки персональных данных о нем. То есть и преодолевается сразу вот тот барьер защиты наших прав, который пока существует в законе о персональных данных. Но что мы здесь наблюдаем с вами? В чем, кроме вот того, что я вам описала, еще опасность, кроме вот этого согласия? Вот обратите внимание, когда мы с вами работаем, заработная плата начисляется без использования страхового номера. Применение страхового номера начинается на стадии оплаты взноса в фонд, фонда обязательного социального страхования, и взносы эти делаются из средств предприятия, а не из средств, заработанных человеком, не из заработной платы. Но в данном случае, вот в связи с постановлением правительства об особенностях финансирования всех больничных листков, происходит сейчас реформа оплаты. То есть страховой номер начинает внедряться в наши с вами трудовые отношения, ведь оплата, а не трудоспособность, это трудовые правоотношения. Вот страховой номер начинает внедряться в трудовые правоотношения именно вот под сенью больничного листка. Потому что пока в качестве пилотного проекта оплата больничных листов начинает осуществляться напрямую фондом социального страхования Российской Федерации без посредничества со стороны работодателя. И это говорит о том, что при оплате больничного листа начинает применяться страховой номер с согласия человека.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Ну, сегодня я предлагаю вам, если вы желаете, задать вопросы в прямом эфире мне, конечно, в связи с темой наших передач, по телефону в прямом эфире 303-90-83, это телефон в Санкт-Петербурге, 303-90-83, Пожалуйста, вот до конца нашей радиопередачи осталось около 20 минут. Вы можете задать какие-то вопросы мне в прямом эфире. Я постараюсь вам на них ответить. И вот получается следующая картина со страховым номером. Сначала человек, если он заболел, не дай бог, получил лечение бесплатно. Ну, если его, конечно, не транспортировали без оказания медицинской помощи из лечебного учреждения домой, ну, повезло человеку, он выздоровел и оформляет себе больничный лист. Первое, что он делает, он расписывается в отрывном талоне у врача, ставя свои подписи, соглашаясь на применение в отношении себя средств устройства автоматической идентификации и ИНН и страхового номера как средства автоматической идентификации. Затем происходит применение технологии оплаты этого больничного листа напрямую, когда в трудовые правоотношения проникает страховой номер, который раньше в этих трудовых правоотношениях, кроме как при устройстве на работу, и то с определенными возможностями его не использовать, которые, правда, редко кому удается использовать, но тем не менее в праве они есть в нормативно-правовых актах. В статье 65 Трудового кодекса сказано, что да, человек должен представить страховое свидетельство при заключении трудового договора, но, во-первых, в том случае, если он не первый раз устраивается на работу, а для тех, кто первый раз устраивается на работу, это не обязательно. А во-вторых, есть статья 21 Трудового кодекса, которая говорит нам о том, что обязательное социальное страхование является правом работника, а не его обязанностью. И вот суд, в частности, нам разъясняет в своих решениях, судебная власть в своих постановлениях, что применение должно происходить во взаимосвязи статьи 65, которая говорит о документах, предъявляемых при заключении трудового договора, во взаимосвязи со статьей 21 «Права работника» Трудового кодекса Российской Федерации. И вот здесь мы можем говорить о возможности избежать применения страхового номера. Но и также на практике, на самом деле, страховой номер в трудовых правоотношениях ранее, до принятия постановления правительства Российской Федерации номер 294, нигде не осуществлялось. Страховой номер возникал только в правоотношениях между работодателем и органами социального страхования, когда работодатель занимался перечислением взносов, причем из своих прибыли, из своих доходов, а не удержание из зарплаты работников. И вот там применялся страховой номер каждого работника. То есть здесь мы можем говорить о том, что все-таки продажа вот своего труда нами, да, и получение за это каких-то денег, она происходила, по сути, без применения с нашей стороны страхового номера. Тем более, если нам еще удавалось его не использовать при заключении трудового договора. Но теперь, если мы с вами используем вот этот новый больничный листок, мы обязаны с вами согласиться на применение страхового номера и затем получить оплату этого больничного листа напрямую из фонда социального страхования, в котором неизбежно применяется наш страховой номер и происходит проникновение в трудовые правоотношения вот этого персонального кода, заменяющего наши персональные данные. Ну вот у нас звонок в эфире. Попробуем, так сказать, начать нашу работу напрямую. Пожалуйста. Ну, вот, к сожалению, не получилось. Ну, будем надеяться, что получится в следующий раз. Какая же альтернатива для тех, кто не хочет, чтобы в отношении него применялся страховой номер? Для тех, кто не хочет, чтобы в его отношении с работодателем, вот под сенью этого больничного листка, проникал страховой номер. Как быть? Существует так называемый выписной эпикриз, форма номер 027/U или справка выписная. медицинская выписка о состоянии здоровья пациента из амбулаторной карты или других медицинских документов. Для работающих лиц эта выписная справка является альтернативой больничному листу. Она не заменяет больничный, так как эта медицинская справка не оплачивается работодателем, в отличие от больничного листа. Вот то, что на сегодняшний день нам предлагает право. Мы можем проболеть за свой счет, получить бесплатное лечение, но не расписываться за вот этот вот новый больничный листок и не получать компенсацию напрямую из фонда социального страхования. Вот такая альтернатива. Конечно, возможно судебное дело о взыскании этих средств с фонда социального страхования. Такое дело, конечно, надо провести, но если найдутся такие желающие, пожалуйста, обращайтесь. Я, конечно, не желаю никому специально заболеть, потом выздороветь для того, чтобы посудиться, но если такое случится, давайте попробуем, если у вас будут силы, такое дело провести. Другого способа, в общем-то, на сегодняшний день я не представляю. Можно, конечно, обжаловать постановление правительства, но мне кажется, что вот эти дела в Верховном суде и дела против универсальной электронной карты на сегодняшний день важнее. Ну и, конечно, если найдутся люди, которые вот найдут в себе силы, вот эту какую-то практическую ситуацию своей жизни, ну, отдать другим, что ли, вот поучаствовать в этой борьбе вот таким образом, то, пожалуйста, звоните. Мы попробуем с вами добиться затем и оплаты этого отсутствия на работе по болезни без использования вот этого больничного листка. Но, тем не менее, нужно понимать, что в этом случае будет применяться страховой номер в любом случае. Система электронной идентификации в системе обязательного медицинского страхования, которая вступила у нас в силу, внедрена официально с 1 января 2011 года, она предполагает электронную идентификацию человека, независимо от того, с какими документами он поступает в лечебное учреждение. То есть сам факт обращения в лечебное учреждение означает, по сути, за бесплатной медицинской помощью, означает, по сути, согласие на применение страхового номера. Но мы с вами понимаем, что мы можем оказаться в больнице не по своей воле, с нами может случиться несчастье, не дай бог, нас привезут туда на скорой помощи, что делать? Вот еще раз вам поясняю, спокойно лечиться, нам обязаны оказывать, во-первых, экстренную медицинскую помощь, то есть нам должны помочь выйти из какого-то тяжелого состояния. Затем, когда начинается лечение в дальнейшем, встает вопрос и об еще одном документе о полисе обязательного медицинского страхования. И вот здесь я могу вам доподлинно разъяснить, какой документ заменит нам вот этот полис обязательного медицинского страхования со штрих-кодом и со страховым номером. Это временное страховое свидетельство, которое можно получить без всякого страхового номера, и на этом временном страховом свидетельстве нет никакого штрих-кода. Единственный его недостаток заключается в том, что его нужно получать каждый месяц. Ну, вот его можно совершенно спокойно получить в страховой медицинской компании. То есть вы попадаете в больницу, не дай бог, вас лечат, ваши родственники получают по доверенности от вас, которая заверяется в лечебном учреждении, это временное страховое свидетельство, оно предъявляется в лечебное учреждение, а затем в лечебное учреждение по месту жительства, когда вы выписываетесь из больницы. То есть помощь вам медицинская оказывается, но вы не используете страховой номер, и затем, когда, если вы работаете по трудовому договору, вы можете получить вот эту выписную справку, чтобы не расписываться в больничном листке со штрих-кодом ИНН и страховым номером и оплатой напрямую из фонда социального страхования с использованием страхового номера. именовать таким образом применение вами лично страхового номера. Вот на сегодня такая ситуация в сфере обязательного медицинского страхования. Хочется напомнить, что страховой номер является персональным идентификационным кодом человека. Я думаю, что в связи с перерывом вот в наших радиопередачах я не сообщила вам об очень удивительной публикации в областной газете Свердловской, губернатора Свердловской области. Учредителем этой областной газеты является губернатор Свердловской области и законодательное собрание Свердловской области. То есть это официальный орган власти государственной. И здесь написано, что такое страховой номер индивидуального лицевого счета. Мы вот эту газету предъявляли в суде в качестве письменного доказательства. Публикация 26 января 2010 года. На основании официальных данных отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области, вот делает ссылку Маргарита Литвиненко, автор этой статьи в областной газете, приводит сайт, где это, эти данные опубликованы. И вот такое понятие страхового номера из уст корреспондента, который написал эту статью на основании официальных данных Пенсионного фонда. Страховой номер индивидуального лицевого счета является основным идентификатором граждан, застрахованных лиц как в системе пенсионного обеспечения, так и в системе социальной защиты населения, а также в реализации новых социальных задач и программ в Российской Федерации. Персональный номер, то есть этот персональный номер, служит связующим звеном, пишет областная газета, учрежденная губернатором Свердловской области, законодательным собранием Свердловской области, служит связующим звеном между различными базами данных. Используется фондом обязательного социального страхования, медицинского страхования, органами ЗАГС. На территории России вводится единая социальная карта, но теперь уже мы знаем, универсальная электронная, а подразумевается универсальная биометрическая карта, в которой применяется вот этот вот идентификатор человека, заменяющий его персональные данные, то есть являющийся основным идентификатором гражданина, приоритетным для системы с момента его присвоения и начала его применения. Именно в связи с этим, конечно, я и обращаю ваше внимание на новую форму больничного листка во взаимосвязи с внедряемой новой системой оплаты этих больничных листков, которые как бы вводят страховой номер в трудовые правоотношения. К сожалению, вероятно, если мы с вами не предпримем вот эти вот какие-то действия протестные, хотя бы в форме сначала отказа от этих больничных листков, а затем и в форме требований оплаты вот этих вот периодов болезни без применения этих больничных листов, вот этой формы больничных листов, вероятно, страховой номер вкрадется в трудовые отношения полностью, и мы с вами не сможем вообще продавать наш труд работодателям без применения страхового номера. Ну, не дай бог, это случится. Вот. И здесь, конечно, хочется сказать, вот на фоне этой проблемы, а мы с вами знаем, что с 1 марта у нас внедрены еще и права водительские, водительские удостоверения со средством автоматической идентификации штрих-кодом. Ну, о паспортах мы с вами много говорили со штрих-кодом. Сама универсальная электронная карта, содержащая в себе электронный уже носитель персональных данных человека. Конечно, хочется еще обратить ваше внимание на один оттенок целей, истинных целей внедрения этих технологий. Нам говорят, что это просто техническое средство, которое как бы помогает в работе государственным органам. Но я бы хотела обратить ваше внимание на другое. Ведь машиносчитываемые документы, которые были введены в обращение с начала 70-х годов прошлого столетия, Они реализуют очень простую идею обеспечения считывания и обработки информации о владельце документа без участия человека вообще. То есть принятие решений, имеющих юридические последствия для человека, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных. Вот, например, касательно паспорта, когда берут в руки какой-то работник, например, правоохранительных органов паспорт с машиночитаемой записью и прикладывает к этому паспорту сканер, к машиночитаемой записи. Вот в этот момент происходит принятие решения о доступе в файл владельца паспорта без участия человека. Потому что вот само решение о входе в файл, где хранится информация об этом человеке, о подлинности этого паспорта, она осуществляется автоматически действующей системой информационной. И если эта система не подтвердит действительность этого паспорта и возможность обработки его персональных данных, то уже вот этот вот работник правоохранительных органов, он не будет применять этот паспорт, потому что этот сканер ему там вот что-то такое просигнализирует, что этот паспорт недействителен. Хотя на самом деле он будет совершенно подлинным, например, и действительным. Ну, это вот как бы такой вот самый наипростейший пример. Но на самом деле мы с вами знаем, что это общественные отношения, например, трудовые отношения, куда проникают средства автоматической идентификации, либо административные отношения, ведь они все урегулированы правом и теми или иными нормативно-правовыми актами. Ведь правоотношение, оно обязательно имеет обязательный признак. Не один, конечно, но один из них, из этих обязательных признаков, без которых не существует правоотношения как такового, является наличие двух сторон этого правоотношения как минимум. И обе эти стороны должны быть лицами, физическими лицами, ну или юридическими лицами, но лицами. А вот автоматически действующие, или иными словами, действующие в исключительно автоматизированном режиме система, она не является лицом. И когда мы с вами тем или иным способом вынужденно или добровольно, осознанно, да, даем согласие на вступление в круг субъектов правоотношений не лица, что уже по сути является абсурдом с правовой точки зрения, мы с вами сами ведем к разрушению всей правовой системы, выработанной цивилизацией. Рушится основа права, правоотношения, то есть урегулирование любого общественного отношения того или иного права, которое предполагает само по себе участие в этом общественном отношении. Только лиц, но никаких действующих в исключительно автоматизированном режиме информационных систем. Конечно, общество, в котором не будет права, вы сами понимаете, это совершенно другая жизнь, совершенно другая реальность, которая, может быть, наступит, не дай бог, может быть, и в скором времени. Но, тем не менее, хочется сказать здесь в связи с этими, может быть, невеселыми фактами, что все-таки очень важна роль каждого из нас в происходящем, наш личный протест. Потому что, вот, например, газета «Вергилио» итальянская, она 22 июня 2011 года опубликовала очередную статью о приближающейся встрече экуменической папы, возможной, с патриархом. Но мы с вами знаем, что много лет, десятилетиями ведутся все вот эти вот интриганские попытки каким-то образом склонить руководство Русской Православной Церкви к этой встрече. Но здесь интересная для меня фраза приведена. Здесь написано, что эта экуменическая встреча невозможна в связи с тем, что очень пристальное внимание средств массовой информации и неблагожелательное отношение к этому вопросу народа и русских церковных иерархов. Вы понимаете, вот как это важно, как важна роль каждого человека в происходящем. Ведь сколько усилий прикладывается для того, чтобы вот это действие произошло, и как важно то, что каждый из тех, кто этого не хочет, выражает не только в молитве, но еще и действием против этого протеста. Поэтому я и призываю вас и в вопросе, касающемся разрушения ныне существующей правовой системы, то есть в протесте против внедрения средств автоматической идентификации, штрих-кодов, идентификационных номеров, универсальных электронных карт, принять личное участие. Простите меня, с Богом!